Ну, все нормально. По мере приближения к 9 мая, приятные новости, сажают ученых, секретных, ракетных, пожилых в возрасте за 80 лет, сажают на дикие срока за госизмену. Все в порядке. Одновременно выясняется, что статистика по числу политических заключенных замалчивается властями в России. Примерно в полтора раза меньшее число называется. Все отлично. И на фоне этого, с одной стороны, панические разговоры о том, будут ли украинцы обстреливать Красную площадь вместе с Путиным во главе, да кому в данном случае Путин сдался, конечно, не будут, это понятно любому здравому человеку, особенно когда параллельно города рапортуют о подготовке к демонстрациям и, главное, к шествиям бессмертного полка. Вот уже и Питер заявляет, что там выйдет на улицы не менее миллиона человек, которые будут, как же в прошлом году, миллион с чем-то нести фотографии своих близких и так далее. Когда я слушаю вот эти вот заявления пресной пропаганды о том, как готовится в едином порыве народ к празднованию Дня Победы 9 мая, и особенно к бессмертному, конечно, полку, две вещи, две мысли посещают меня. Первое, а как же, мать вашу за ногу, антиковидные ограничения, под которые вы, менты, спецушники, эшники и все остальные там следаки и так далее, метете народ, который пытается хоть где-то хоть что-то сказать или собраться. Как же антиковидные ограничения, если миллион с лишним выйдет на улицы великого города Ленина? И второе. Какой процент фотографий, вы поняли, что я хочу спросить, какой процент фотографий среди тех, которые понесут люди на бессмертном полку, будет фотографиями участников того, что войдет в историю как позорное СВО? А на самом деле вы сами понимаете, что это. Это война Путина и путинской России против Украины. Вот когда я думаю об этом, мне спать не удается нормально. Такую вещь испоганить, такую вещь превратить в гнилой, звенящий бронзой официоз. Я имею в виду бессмертный полк. Проект, который был придуман когда-то по-настоящему просто искренними людьми, вдали от Москвы, от Петербурга, но в отличном, умном, исторически важном городе Томске, людьми неравнодушными, которые таким образом призвали-то мечей через телевизионный канал, который назывался ТВ-2, к сожалению, я употребляю его в прошедшем времени, назывался, призвали Тимичей выйти на улицы однажды и принести с собой фотографию кого-то из близких, кто участвовал в войне или остался на той войне. И с этого все началось. Это была потрясающая вещь, потому что это было движение народное. Но больше всего народного неорганизованного движения боится сегодняшняя русская власть во главе с Путиным. Вот это самое страшное. Самое страшное. Только чтоб не сами. Ничего, ни в коем случае. Антиковидные ограничения, все в кутузку туда-сюда. Лишь бы только не под нам, все мы сверху сделаем как надо, движение Юнармия, там Зорница, общественные палаты, никому не нужно и так далее. Нет, все оттуда. И бессмертный полк отобрали, похитили, устроили всероссийский штаб с чиновниками очередными на зарплатах и так далее. И вот теперь рапортуют там миллионы или нет, пойдут сколько там. Я в связи с этим, знаете что, хочу вам предложить посмотреть. Помните, несколько дней назад, в конце апреля, было много разговоров по поводу нового государственного дня в России, вот этого дня памяти жертв геноцида советского народа. Ну и в связи с этим, конечно, уголовные статьи, которые есть теперь за отрицание этого самого геноцида. Помните, тогда говорили об этом и говорили о том, что одновременно с этим в том же самом городе Томске, родине бессмертного полка, местные, значит, партийные шестерки снесли памятник жертвам политических репрессий, а если конкретно, то там отдельные камни были посвященные жертвам специальных НКВДшных операций 30-х годов, национальных так называемых операций. И все это рядом с музеем под названием «Следственная тюрьма НКВД». Когда-то этот сквер около этого здания был внутренним двором тюрьмы. Потом там сделали сквер и так далее. Музей висит на волоске, хотя пока работает. Замочит он наверняка, потому что слишком близко он был к мемориалу и к музею ГУЛАГа в Москве. Но как раз когда началось вот это безобразие, похабень с уничтожением по надуманной причине сквера в Томске, мы разговаривали с Виктором Мучником. Виктор Мучник – это один из создателей того самого замечательного телеканала ТВ-2 Томского, одного из лидеров российского телевидения, не только регионального масштаба, но и национального. Аркадий Майофис и Виктор Мучник, вот, так сказать, люди были, которые во главе этого канала, которые убивали и, наконец, доубили. И мы записали с Виктором небольшое интервью. Я вам предлагаю сейчас его послушать. И про то, как работал канал, и про то, как его убивали в несколько этапов, и про некоторые вещи, которые ребята сумели тогда сделать, и которые я хочу, чтобы вы посмотрели, потому что мы повесим здесь две ссылки. И если вам не безразлично прошлое страны и правда о прошлом, которую сейчас вычищают из голов у всех, из всех стараются делать манкуртами в России, то тогда вы посмотрите эти кино. Я закончил подводку. Спасибо, что смотрите. Если не подписаны, подпишитесь на наш канал и лайки. Комменты всячески приветствуются. Ну, как обычно, короче говоря. И вот интервью с Виктором Мущенком, записанное несколько дней назад.
Витя, добрый день.
Добрый день, Кирилл.
Скажите, вот после того, как вы уже существовали под давлением большим, и вам уже отрубили телевидение, и там позорная это была история с отзывом лицензии, непродлением лицензии и так далее в 2015 году, вы понимали, когда война началась, что вас окончательно задушат? Я имею в виду вашу интернет-работу там.
Нет, ну, понятно, что когда началась война, в принципе, для себя я понимал, что речь идет, может быть, о месяце работы, а может быть, там, о паре, тройке недель работы. Mm-hmm. Вот. Реально мы успели поработать только до 6 марта, до блокировки. И я, конечно, думал в тот момент, в те дни, когда мы продолжали работать, я думал, насколько я готов. Уже было понятно, что эта работа просто будет криминализована, ну, потому что мы называли войну войной, mm-hmm. уже хотя бы поэтому. И я думал, насколько я готов не сам лично к рискам, я как-то за время своей работы в медиа к личным рискам считал себя достаточно готовым. Вот. А насколько я был готов к тому, чтобы молодых девчонок, там, ребят, которые со мной работали, что кто-нибудь из них может присесть. И я для себя ответа на этот вопрос еще не получил, но нас заблокировали быстрее, пока я над этим размышлял.
Кто-то из местных политиков, вы там все знали, и вас все знали, естественно, кто-то из тех, с кем вы были хорошо знакомы, обращался к вам с какими-то предупреждениями или угрозами вот перед тем, как закрывать?
Да нет, уже во второй раз никто ничего не предупреждал, никто ничего не писал, наша репутация была уже достаточно сложившаяся и понятная, и там это все на автомате. То есть одно предупреждение от Роскомнадзора, второе предупреждение, и там с утра уже встаешь, а у тебя все заблокировано. Mm-hmm. Вот. Причем даже каких бы то ни было там предисловий и чего-нибудь
никто
такого.
Никто не прислал смс-очки там: «Виктор, одумайся».
Во второй раз без этого, безо всего. Это а когда первый, это как... было все в первый раз.
Первый, там, когда там, телевизор закрывали.
Да, когда телевидение закрывали. А телевидение у нас закрывали в первый раз, вообще нас закрывали в 2007 году, если что.
Ага.
Да, ну, это не так заметно было просто. Там было два предупреждения, в общем, от Роскомнадзора, и тоже уже дело шло к закрытию. Вот, тогда много было всяких там звонков, писем, разговоров, что вы там поаккуратнее, вот это делайте, это не делайте. Mm-hmm. Это все было тогда, это были совсем другие времена. Mm-hmm. Вот. А сейчас все гораздо, гораздо, гораздо проще. Вот.
А относительно событий, которые сейчас произошли в центре Томска, у вас были какие-то сигналы до этого от ваших контрагентов, от ваших друзей, кто остается в Томске, относительно того, что власти собираются сносить мемориал, и там ищут предлог, или даже не ищут предлог? Город это обсуждал, в городе это знали?
Что касается самого именно этого сноса, да, то, разумеется, что вот прям так придут с бульдозерами и начнут сносить, про это, ну, я точно не знал. Mm-hmm. И сомневаюсь, чтобы в городе, ну, это как-нибудь хотя бы обсуждалось, ну, что называется, кулуарно, но достаточно широко. Mm-hmm. Иначе бы нам, ну, какая-то информация прилетела. Просто, ну, многих знаем, что называется.
В том-то и дело.
Но, Но с другой стороны, по тенденции это было понятно, к чему дело идет. Там же, если говорить, например, про музей, следственная тюрьма НКВД, да, который существовал, который рядом со снесенным мемориалом, и который, собственно, мемориал и следственная тюрьма НКВД в каком-то смысле это единое место памяти.
Сколько я понимаю, формальным предлогом для сноса власти избрали заднюю стену гаражей, которые когда-то, видимо, служили гаражами для НКВД, хотя они выглядят до
Да,
сих пор иначе.
совершенно верно,
Если
когда-то
вот
они
сейчас стена
были.
упадет, а тут откос к реке, и люди ходят вдоль откоса, и на них стена упадет, и они, значит, погибнут, и давайте мы поэтому это все закроем и так далее, да?
А формально, ну да, конечно, причем любой человек, который, ну, более или менее представляет себе место, понимает совершеннейшую абсурдность вот этой версии, ну просто потому что там от этих самых гаражей, который наш один томский человек, знакомый мне, не поленился поснимать. Вот. Там около сотни метров, начать с того, что это, во-первых, во-вторых, ничего там мимо гаражей идет тропочка такая, ничего эту тропочку никто там не удосужился перекрыть, все это время там люди ходили, ничего там такого угрожающего не происходит.
И эта трещина там довольно давно была, в этой гаражной
Да,
стене, судя по всему.
и трещина там не трещина. Ну, в общем, все это на дурака
Понятно.
рассказ
Ну, все
в
понятно.
чистом виде.
Да.
Ну, а и даже если бы, вот я просто думаю, вспоминаю, что если бы теоретически можно было себе предположить, что кто-то там написал какую-то экспертизу про эту трещину, про этот самый оползень, ну вот если бы это было, ну, лет 10 хотя бы назад, то удосужились бы там мэрия что-то там объяснить, областная администрация куда-то там прийти что-то сказать, в медиа, там каких-то экспертов привлечь, которые бы что-нибудь объяснили. Соответственно, журналисты бы тоже к каким-нибудь экспертам обратились. Все это было бы так. Ну, потому что, ну, для Томска это, ну, событие такое, ну, очень серьезное,
Ну,
не
послушайте, я
рядовое
посмотрел,
случай.
прости, что перебил, я посмотрел, значит, страницы, я уже не помню, где, в WhatsApp или в Телеграме, ну, в чем-то запрещенном, короче говоря, в том, что, значит, в России запрещают, значит, страницы мэра нового, да, вот которого привезли из Омска, и губернатора Томского, тоже довольно нового. Значит, они там все рассказывают о том, как они борются с ледоходом, это, конечно, актуально, и о том, что у них там муниципальный слет в Москве по приказу Путина. И такое ощущение, что вообще не существует. Этой главной темы, которая всколыхнула народ относительно сноса мемориала под фальшивым предлогом, вообще нет. Неужели не пишут комменты, или они трут просто комменты народа?
Нет, там комменты пишут. Там комменты трут, а комменты снова пишут. Комменты там есть. Там
Значит, я
люди
пропустил.
системно там под ледоходом условно спрашивают, а что с мемориалом? Что-то пишут резкое, потом это все снова стирается. Я не знаю, в какой фазе сейчас это все, но я это в течение дня просто наблюдал, как люди комментировали. Причем это все происходит, что отдельно забавно, в Телеграме, а не в каком-нибудь там Максе.
Да, я про это и говорю. Да.
Да. Потому
Это
что по-прежнему
потрясающе,
там приходится коммуницировать через это полузапрещенное средство связи власти. Это отдельный парадокс. Ну и вот, люди пишут, конечно, пишут, и все это подтирается. Так
на
я про то,
следующий.
что вот все это происходило в режиме спецоперации. То есть ровно так, как сейчас все делается. По-хамски, ничего не объясняя, что-нибудь наврем, а потом, ну, мэрия наврала же сперва в Телеграме, что там вот это вот все, оползень, вот это все, потом сама же это все удалила, кто-то им по голове настучал, наверное, и ничего не объяснили, просто снесли и типа утритесь. Просто это к вопросу о том, насколько поменялось время. Я еще хочу напомнить, что буквально незадолго до начала войны этот сквер память.
Вот это я хотел
устраивали,
спросить, конечно,
да. И благоустраивала его, между прочим, «Единая Россия».
Да, да, да.
То есть,
да.
Тогда
правда, при другом
свеж...
мэре, правда, при другом мэре, которого потом сажали в тюрьму, этот пивной король.
Да, да, да.
Клянь.
Да, ну то есть тогда это все как-то еще могло существовать и сосуществовать. Но что касается музея, то давление на него давнее.
Это, конечно,
вот.
Будут изучать на каких-то факультетах журналистики лет через 30-40, когда опять все повернется, опять выяснится, что были темные времена и так далее. Это наверняка произойдет. Просто, может, мы не доживем наверняка, но будет.
Я рассчитываю посмотреть, как это
хорошо,
все
я вам поручаю.
Я просто стараюсь вести здоровый образ жизни.
Да, я вам поручаю дожить, потому что, знаете, ну, хоть кто-то должен это будет рассказывать молодежи про то, как было, но... Вы заговорили сейчас про музей,
Да.
тюрьма НКВД. И,
Да.
насколько я понимаю, я не хочу быть Вангой никакой, но судьба его, особенно учитывая его сотрудничество с музеем ГУЛАГа московским, судьба его тоже висит на волоске, правильно?
Ну да, конечно, я вот про это как раз начал говорить.
Угу.
Здесь, наверное, все-таки надо сказать пару слов предыстории. Ну, для тех, кто... Люди не томские. Не томские. Значит, и музей, и сквер памяти были созданы в 89 году, в 1989 году, соответствующими постановлениями тогдашней городской и областной власти. Вот. То есть
еще
это
советская
история
власть.
советской, еще
Советская
тогда,
власть.
советской власти, но на исходе ее существования.
Угу.
И совершенно логично, что именно в Томске в те времена вот такие мемориалы появились, потому что, ну, что говорить, Томск – это один из логистических центров большого террора, крупных, сибирских. Вот. Томск – это один из важных логистических центров, предшествующих террористических кампаний, ссылок, высылок. Томск – это чудовищная история с Назинским островом, с людоедством. Томск – это чудовищная история вот, с колпашевскими телами, в Колпашево,
поговорим отдельно об этом,
город по Томском, расстреливали людей и хоронили в 79 году вторично этих людей, когда Обь размыла берег. Значит, тела их уничтожались. Все эти истории на слуху в Томске. В Томске очень много людей, потомков репрессированных.
Даже по фамилии.
Вся история Томска, на самом деле, собственно, начиная с основания 17 века, это история ссылки. Слово «нарым», оно ну, практически именно нарицательное, как «колыма».
На Рымский край, как таковой, вы имеете
на
в виду?
Рымский край, да.
Какая
Поэтому...
поговорка, что Бог создал рай, а черт на Рымский край, да? Это вот...
Да, 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 да. И совершенно естественно, что в Томске появилось такое место памяти. И оно появилось, причем и развивалось долгое время усилиями, ну, по сути, энтузиастов, хотя власть сотрудничала. Тюрьма, это следственная тюрьма НКВД, она связана с именем Василия Ханевича, который, собственно, один из основателей, и долгое время он этот музей развивал. И до поры до времени музей был вот таким, с одной стороны, местом памяти томичей, а с другой стороны, ну, в общем, таким международно известным местом.
Конечно.
Сюда приезжали потомки репрессированных, там дети, внуки из разных стран. Сюда, в этот музей, ну, если какие-то приезжали иностранные делегации, то обычно туда власти, причем
ну, да.
при сотрудничестве с властями, водили, вот смотрите, вот такой у нас. Рядом с музеем стоял большой камень скорби, а еще было несколько камней, которые ставили... в память
о национальных операциях.
Да, по следам национальных операций. Польская, калмыцкая, эстонская и далее везде. Вот. То есть вот это такое было место, а с какого-то момента стали его постепенно, еще до вот нынешних событий, добились, ну, покинул музей, в конце концов, ну, собственно, его создатель Василий Ханевич.
Его выдавили?
Выдавили, выдавили потихоньку, помаленьку, ну, выдавили. Сопроводили его увольнение пакостной совершенно статейкой там в подконтрольной прессе. Причем вменить абсолютно ему ничего было невозможно за все это время. Но кроме сотрудничества с мемориалом и кроме того, что вот-вот иностранцы туда ходили, и, значит, он с ними общался. А иностранцы, по сути дела, те, кто приезжал, по большей части, даже официальные лица, это были люди, у которых кто-то в этих там национальных операциях часто пострадал. Если из Литвы там кто-то приехал. Да я с ними разговаривал, с этими людьми, сам лично. И кто-то там вспоминал там каких-то родных, которые в наших краях там жили или умирали. Вот. И постепенно, постепенно это все уже до нынешнего всего стали уничтожать. Слушай, поэтому тенденция была понятна. И с одной стороны, это вот прям как снег на голову, конечно, вот такое хамское уничтожение сквера памяти. А с другой стороны, ну, как-то было понятно, что будут пытаться это место памяти модифицировать под нынешние нужды.
Нет у вас информации относительно тех, кто сотрудничал с музеем или работал в музее вот последние дни или недели? Есть какие-то признаки давления, там, звонков, не знаю, от кого, от ват назад на
патриоты? Мне бы, честно говоря, учитывая того, что я людей лично знаю, мне бы не хотелось говорить никаких
имен? Я не
вещей,
спрашиваю.
Которые, да, которые могут...
Имен нет.
Да, могут создать проблемы для этих людей. Вот. Но я знаю, что все это время музей находился и находится под разными формами давления.
Понятно. Ну, будут убивать.
Вот. Что люди работают, так скажем, в непростых условиях, и понятно, что музей будут лишать. Правдами и неправдами будут лишать его нынешнего содержания.
Это потрясный совершенно текст относительно того, причем текст на сайте «Единой России», конечно. По-моему, это 20-й, что ли, год, когда реставрировался весь мемориальный этот комплекс. Значит, как «Единая Россия» берет под свое крыло эту реставрацию. Значит, что было удобно, как градостроительный совет заседает, чтобы были другие дорожки. Как, значит, все сделать, чтобы посетители этого мемориального места, этого места такой святой памяти, чтобы было там комфортнее и так далее. Замечательно. 20-й год, ты читаешь, ну просто такой мед. У тебя, ну какие молодцы ребята, все Единая
Ну,
Россия.
Мы прошли даже вот за эти годы, уже 20-й это год, прямо скажем, был не сильно свободный год в нашей стране, но за годы войны мы прошли большой путь.
Я рассказывал у нас в канале, так, очень кратко, про ваш потрясающий фильм под названием «Колпашевский яр». С вашего позволения мы ссылку разместим, можно?
Да, конечно, конечно.
Потому
Спасибо.
Что всякий человек, которого не только в котором еще квартирует совесть, а просто есть еще извилины, и который в состоянии чуть-чуть думать, я считаю, должен это посмотреть. Это ненавижу американизм, но это must-see, то, что называется по-американски. И даже говорить ничего не буду здесь. А вот относительно Назинского острова, то, что вы заговорили, пару слов просто вас хотел спросить. Насколько я понимаю, Назина – это остров и там населенный пункт на другом конце, на северном конце Томской области. То есть это далеко от Томска, но по Оби, и, ну, Томск стоит на Томи, но, в общем, по Оби, далеко туда на север, да, несколько сотен километров, может быть, 500.
Ну, понятие «далеко»
для Сибири.
Да, для Сибири это понятие такое относительное. По нашим, по сибирским меркам, конечно, не так уж и далеко это от Томска.
Я не сибиряк, поэтому меня всегда в Сибири это просто поражало. Но тут рядом.
Да, 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 не так уж далеко от Томска. Но да, это остров на Оби. Вот, это остров на Оби, куда сослали людей во время одной из операций, ну вот когда боролись, что называется, со социальными элементами.
Ну это начало 30-х, это еще до ежовщины задолго.
Это до ежовщины, до всякой. Ну причем как боролись, это просто людей, ну буквально могли человека на улице схватить, который вышел в магазин с авоськой без документов, определить его как асоциальный элемент и, значит, вот отправить, куда Макар телят не гонял. И вот в нашем случае там собрали людей, выбросили на этот остров.
Их как везли
без,
туда?
Это без еды, без...
Простите, и как туда везли? Их довезли до Томска, как до центра, и оттуда...
Да, оттуда на борже. Да, оттуда на борже по Оби и, значит, на этот остров. Без еды, без инструментов, без ничего.
Сколько человек?
Это, значит, начало мая. Ну, достаточно еще холодно в наших краях.
Да.
И живите, как хотите. Я про Назинский остров еще ребенком услышал в первый раз. Вот, у нас дома родители работали, и, соответственно, у нас трое детей, и у нас домработница была. Она была как раз из этих мест. Она жила в деревеньке на Оби, была уже таким достаточно взрослым молодым человеком. И она мне про этот остров рассказывала. Она, правда, говорила, называла тех, кто там был, кулаками. Ну, да. По ее представлению, как раз раскулачивание.
Она была из местных. Она была из местных деревенских жителей.
Да, местная деревенская. Местная деревенская Надежда Ивановна. Сама была из бедняков, но вот этим, которые на острове, она очень сочувствовала. И вот она рассказывала, как люди там умирали. И как мужики деревенские что-то там пытались им вроде бы что-то там возить, а там постреливали на каких-то лодках.
А то есть они из деревни на остров этот пустынный возили через реку?
Да, пытались что-то там как-то помочь. Но это все с ее слов. Разумеется. Я эту историю, она мне как-то в детстве запомнилась. Я даже еще слово Назина-то не слышал, она просто рассказывала вот про остров смерти.
Угу.
Вот. А потом вот я, значит, уже когда был повзрослее, стал читать разное. Советские еще времена, сами с даты, постсоветские. И вот картина такого уничтожения. Причем вот в этом случае их никто даже и уничтожать-то не собирался. Это просто вот такая операция бюрократической машины. Вот сказали людей очистить от этих людей город в таком-то количестве. Людей собрали, вывезли, а там хоть трава не расти, они там едят друг друга, там же людоедство было.
Ну, естественно.
Да, и ничего.
Сколько человек туда было вывезено? Какие-то цифры есть, это же несколько тысяч человек, как я понимаю, да?
Да, и там я сейчас боюсь соврать, я точную цифру называть не буду. Хотя мы про Назинский остров тоже кино снимали.
Вот я хотел вас и спросить: вы можете помочь со ссылкой для того, чтобы и ваше кино про Назина было?
Да, я брошу ссылку. Ага. Есть кино, есть там цифры, я просто их сейчас называть не буду, чтобы не ошибиться. А вот, ну, потом спохватились, там, стали пытаться что-то делать, какую-то муку туда забросили, и люди прям горстями эту муку хватали, ели водой, запивали и, в общем, умирали тоже.
Ну, потому что...
Вот такая операция, которая, ну, очень хорошо тоже аттестует советскую власть. И вот есть такое понятие, вот сейчас же у нас этот учредили, как его, день борьбы против геноцида советского народа.
День памяти жертв геноцида советского народа.
Да, день памяти жертв геноцида советского народа.
19 апреля.
Ну, что такое советский народ, как бы понятие такое.
Вот он там и сидел у вас весь советский народ.
Да, не совсем очевидно. Но если говорить о геноциде народов, которые, в общем-то, населяли территорию Советского Союза, то вот это оно самое и есть. И музей, мемориал – это действительно память о геноциде, причем о геноциде даже в узком смысле слова. Потому что, ну вот что такое геноцид? Геноцид – это исходное понятие еще лемкинское, да? Это уничтожение людей по этническому принципу. Да. Дальше понятие геноцид там расширялось, и там религиозный принцип появился, но исходно по этническому принципу. Что такое национальная операция НКВД?
Уничтожение по этническому принципу, конечно.
В чистом виде уничтожение людей по этническому принципу. Конечно. Больше 200 тысяч человек, если что, было расстреляно в Советской России во время большого террора только по этническому принципу. И предшествующие все истории, и раскулачивание, и голодомор. В общем, здесь есть о чем поговорить. И на самом деле вот этот и музей, и это место памяти, сквер памяти, они... пространство для серьезного разговора об этом.
Скажите, пожалуйста, вы не знаете хоть какой-то, нету информации, я уже заканчиваю, относительно самого мемориального камня и вот этих камней, посвященных жертвам национальных операций? Их просто там уничтожат или
увезут? Значит, по документам, как заявлено, эти все мемориальные камни...
Да.
Поставлены на ответственное хранение.
Понятно.
Что такое ответственное хранение, я не знаю. Вот.
Спасибо большое. Ни пуха, и всем коллегам, с кем я знаком, не знаком, большой привет.
Ладно, хорошо, передам. Спасибо. И спасибо за этот разговор. На самом деле он важный, я думаю, не только для Томска.
Это было интервью с Виктором Мучником, одним из создателей томского знаменитого телеканала ТВ-2, и человеком, у которого, так же как у еще одного создателя этого канала Аркадия Майофиса, тоже семейные биографии – это истории ссыльных, спецпереселенцев, репрессированных. В общем, это истории Великого Советского Союза, так называемого «великого», в кавычках. Во всяком случае, по части отношения к своим людям, уж где был геноцид, так это был геноцид. В большевистском Советском Союзе, сталинском. Что я хочу сказать? Две ссылки, которые висят, два фильма, которые я настоятельно вам советую посмотреть. Один – это «Яр», про Колпашевский «Яр». О нем было много разговоров. И второе – это «Остров», про тот самый остров Назина, или остров возле деревни Назина, о котором мы говорили сейчас с Виктором Мучником. Тоже. И, кстати, в 1933 году партия так называемых спецпереселенцев из 5 примерно тысяч человек, по-моему, так никто до конца и не выяснил точно, называют разные значения, 5 с чем-то тысяч примерно, именно в середине мая эти люди без чего-либо, без вещей, без продуктов, без инструментов, без ничего были выброшены на этот остров умирать. Ровно в эти самые майские дни. В европейской части уже тепло, а в Сибири еще и холодно бывает весьма. Ну и последствия. Ладно. Короче говоря, Яр и остров. Смотрите. Веселье не обещаю. Но если вы не видели, считаю очень важным, чтобы вы посмотрели. До скорого.